Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история. На радио «Вера» вновь приветствует вас. Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. Так как, если кто вдруг присоединился к нам только сейчас и не знает, что нас можно не только слушать, но и смотреть, может сделать это на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера»» во ВКонтакте. Сегодня мы все-таки светлые, осенние, собрались рассказывать истории на тему доверия Богу. История о том, как человек в чем-то настолько доверился Богу, а порой даже для окружающих это казалось безрассудством, что Бог явно ответил на его доверие. Сегодня в студии игумен Свято-Введенской, Макарьевской, Жабинской пустыни, иеромонах Назарий Рыпин. Здравствуйте, отче, и добро пожаловать.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
И мы, ведущие Марина Борисова, Анна Леонтьева и Кира Вавриентьева. Традиция светлых историй так сложилась, что именно гость, священнослужитель, рассказывает свою историю самый первый, так сказать, создает настрой, особый дух. Поэтому очень ждем, внимаем, слушаем, какая у вас история сегодня.
Я, наверное, не смогу какую-то большую сейчас историю рассказать.
Не проблема.
Расскажу несколько...
Можно много маленьких.
Да. Несколько маленьких историй, да. Наверное, первая история была в моей жизни, когда я только воцерковлялся. Это был 91-й год. И с приходом в церковь наступил первый пост для меня. Это был рождественский пост 91-го года. И мне стало страшно. Думаю, как же я его проведу? Я не знал, что он рыбный в то время. Я думал, что вот ничего нельзя вообще. Он был как великий. Как великий. Я его как великий провел. Вот. И в какой-то момент я подумал, ну, ты же веришь в Бога? Да, верю. Ну, как-то все остальные люди постятся. Но никто же с голода не умер. Вроде бы нет. Вот. И я как-то вот, как апостол Петр, шагнул из лодки и куда-то пошел. Вот, и, правда, все было неблагополучно, я помню, что у меня какая-то была непроходимость кишечника, с этим я тоже как-то справился, думаю, ну, что делать, как-то надо жить. Угу. Вот, все было с такими переключениями, но как-то все благополучно все-таки закончилось Рождеством, которое я уже праздновал в Оптиной пустыне. Это был тоже уже второй акт моего поста, когда я пришел к осознанию того, что я хочу жить в монастыре и стать монахом, оставить все. И это как раз было полным безрассудством для моих родственников, которые решили, что я сошел с ума, надо скорую помощь вызывать. Это было накануне Нового года. Такая была дополнительная история для всех моих родных. Ну, на тот момент я не был никем понят. Потом, конечно, все приняли, поняли, согласились, но тогда это было очень непросто. Но я благодарю Бога, что это совершилось, что я поехал в эту землю неведомую, как некогда Авраам куда-то ушел. Прожил в Оптиной пустыне 29 лет, по милости Божией. И, может быть, второй еще такой простой вопрос, может быть, или непростая история, когда я начал...
Совсем непростая, конечно, первая была.
Вот. Нет, в монастыре все было интересно, но 92-й год, начало, это все так было непросто. Разруха, нищета, дефолт второй уже там совершился, и как-то все было нелегко, казалось, но была радость, была вера, было желание, и Господь дал силы все это пережить. Все эти годы непростые. Вот. А потом я помню, сел за руль. Это был уже 2008 год. Я впервые приехал из Оптиной пустыни в Санкт-Петербург. Как-то решился поехать по трассе один. И вроде приехал, очень устал. Было страшно. Я даже, помню, расплакался от того, собственно, шока, как я вот все это... Это тяжелая трасса Питер-Москва, тогда еще не починенная, огромный поток автомобилей. А утром я просыпаюсь и понимаю, что надо ехать по городу многомиллионному, где огромное количество машин. Я думаю, как же я поеду? Вот эти все там какие-то пробки, развязки, светофоры, перестроения, куда-то повернуть. Опыта нет. Но я опять думаю, ну как-то же все эти машины ездят. Господь же, кто управляет всем этим?
Понимаю, сейчас батюшка. Да, да, да. Все понимающе вздохнули.
Да, сел и поехал.
Вот. Ну, сейчас просто навигатора, а тогда-то их не было.
Да, навигаторов да. не
и
было.
И это добавляло тревоги.
Да,
да, стрессы, что не проехать, правильно повернуть, все отреагировать. Ну, вот такой был случай. И, наверное, последняя моя история, это был переход из Оптины в Жабынь, когда все у тебя налажено, ты уже прожил почти 30 лет в монастыре, все тебя знают, ты все знаешь, всех знаешь. Мне предложили перейти, я отказался благополучно, потому что говорю, меня все устраивает в моем монастыре, я ничего менять не хочу, но если вы так вот настаиваете, я спрошу старца, которому я доверяю, как он благословит. И вдруг он неожиданно сказал, да, пусть отец Назарий переходит, ему там будет лучше. И вот опять пришлось выйти из лодки, куда-то шагнуть в никуда. Целый год я переходил, это было нелегко. Вот как-то так это все перестраиваться, но как-то все, слава богу, благополучно завершилось. Но не завершился, но продолжается. Переход на новое место, новые братья, новый климат, все новое. Может быть, тебя не очень ждут, не очень любят, но терпимо относятся. Но, слава богу, сейчас как-то жизнь в монастыре налаживается. Хороший коллектив. Поэтому видишь, что когда ты веришь Богу, доверяешь Ему, Господь не посрамляет. Если ты с любовью к людям относишься, то обычно они платят как минимум хотя бы благодарностью. Не всегда, конечно. Вот если уж среди Христовых учеников был один предатель, но все же многие благодарят и отвечают любовью. А все, что сверх того или какие-то бывают издержки, ну, приходится терпеть как должное.
Отец Назарий, вот можно вернуться к первой истории,
да.
когда вы уходили в монастырь. Ведь очень часто бывают ситуации в жизни человека, когда он чувствует Божий призыв, но не чувствует в себе сил ему последовать. Ему кажется, что его держат обстоятельства, близкие, никто не поймет, это вообще нелогично, неразумно, это какой-то бред с точки зрения светской, так сделать, как мне кажется, правильным. Но ты испытываешь это годами иногда, и тебе все время тихий вот этот голос, сердце говорит, что вот вроде бы надо сделать вот так. Скажите, вот в такой ситуации, когда действительно как будто бы нету даже сил. Я сейчас не про себя спрашиваю, просто вижу эти ситуации сплошь и рядом, на самом деле, когда очевидное лежит на поверхности, со стороны же виднее.
Так бывает,
и вот и человек не может взять, не может, у него сил нету. Вот на это где силы брать? Это же про доверие Богу.
Да, да.
Вот это же совершенно. Про доверие есть.
Еще очень часто люди окружающие тоже, ну, говорят, ну что ты, это бывают родители, да, это бывают друзья.
Да, ты что?
И это очень такие решения принимать, непростое да. решение.
Одно дело говорить, что я доверяю Богу, когда все более-менее благополучно складывается. Я такой, я доверяю. А другое дело, когда у тебя такая турбулентность, там такие вообще идут тектонические плиты, сдвигаются, такие процессы.
Есть очень хорошее слово преподобного Силуана Афонского. И он говорит так. Все мои грехи и ошибки связаны с тем, что в момент искушения я не обращался к Богу. Это, говорит, преподобный. Поэтому если есть сомнения, если есть понимание того, что я не могу, надо просить того, кто может дать сил, и перед кем мы согрешаем в данном случае, и понимаем, что мы идем где-то против совести, против Бога. Важно Богу это открыть, сказать, да, Господи,
я слаб.
Я понимаю, что так надо, но ты видишь, у меня нет сил, я не могу сам, помоги мне, да, дай мне силы. Когда апостол Петр тоже увидел Христа, он сказал, Господи, если это ты, повели мне выйти и пойти. Он говорит, выйди и ходи. То есть, и даже когда он утопал, он стал кричать, Господи, утопаю, он признался в этом. То есть, важно Богу открывать свою немощь. И Господь же не сказал, ну, это они, да? Он сказал, протянул ему руку и вытащил его из воды. И опять ввел его в лодку. То есть важно, чтобы мы не надеялись только на себя. Важно просить Бога. И Господь, который любит нас гораздо сильнее нас самих, Он, конечно, свою помощь нам подаст. Поэтому это тоже акт веры. акт доверия, обязательно это нужно делать. Не забывать обращаться к Богу, когда тебе трудно.
Да, да, спасибо, отец Назарий. И вот второй вопрос. Наверное, люди, которые не знакомы с особенностями монашеской жизни, сейчас удивились, что старец вас благословил перейти из одного монастыря в другой, когда вы вот в этом первом, в Оптиной пустыне, провели 29 лет. Казалось бы, ну, это огромный срок, да. Целая жизнь. И сейчас вот люди думают, ну, вот а как вот старец так благословил, как это вот так могло получиться. Ну, понятное дело, что ответ тут лежит на поверхности, что особенность монашеской жизни главное – это послушание. Но ведь и миряне тоже не сами себе хозяева. Просто у них немножко другая форма должна быть послушания.
Безусловно, мы слушаемся там, жены, как, насколько могут слушать своих мужей. Мужья, опять-таки, считаются своими женами, своими детьми. И слушают своих начальников на работе чаще всего. Даже если ты начальник, все равно ты кого-то слушаешься. Какие-то там налоговую инспекцию, другие органы. Никуда не денешься, мы все кому-то подчиняемся. Так или иначе. Важно, чтобы мы это делали ради Христа, оказывает послушание. С мыслью о Боге все это будет проще. А касательно моего такого перехода, ну, да, было непросто, но в любом случае я понимаю, что, наверное, какой-то промысел Божий в этом был и есть. И более того, даже когда я перешел только-только, я с ним встречался, с этим старцем на Афоне живет, и он сказал мне очень простые слова, говорит, ты знаешь, вот враг будет тебе напоминать о том, что, может быть, лучше было остаться
подкидывать.
В Оптиной, да, может быть, вернуться, ты его не слушай. Я говорю, да нет, у меня таких мыслей нет. Он говорит, ну, сейчас нет, потом будут. И они были, действительно.
Конечно,
и да. Это его слово, оно даже иногда и сейчас чуть-чуть это где-то что возникает. Но понимаешь, что если доверился Богу, надо идти, а Господь управляет твою жизнью. И не только твою, а тех, кого Он тебе верил уже, как игумену. Это очень помогает и укрепляет. Когда не доверяешь себе, а доверяешь Богу прежде всего, и просишь Его об устроении обителей, своей жизни, жизни этих насельников монастыря, которые вместе с тобой разделяют эту жизнь на этом новом месте для меня.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются, и их рассказываем вам мы, игумен Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни Назарий Рыпин, Анна Леонтьева, Марина Борисова и Кира Лаврентьева. И мы филигранно впархиваем в следующий сюжет. Это история нашей дорогой Марины, которая всегда четко выверена, очень логично, очень выстроена и пунктуационно, и стилистически. В общем, рай филологов. Да, все сейчас, кто любит русский язык, красиво они прильнули к радиоприемникам, но также вы можете прильнуть и к экранам своих телефонов или гаджетов, потому что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Итак, Марина, ваш звездный час.
По поводу «прильнули» совершенно неожиданно вспомнился стих, который сочинил мой старший брат, когда был в таком совсем юном возрасте, он сочинил такое подражание древним. «Глазом ученый приник к микроскопу, микроб изучая, делает тоже микроб, глядя с другого конца».
Вот. Смотрим друг на друга.
Но это детское творчество, тут все чисто.
Все чисто.
Без подвоха. Но, Кир, несмотря на такую ироничную подводку.
У меня нет подвоха. У меня мама звонит, говорит, слушай, как Марина рассказывает? Это просто вот рай для ушей. Поэтому это было вообще без подвоха.
Я подтверждаю.
Абсолютно искреннее такое вот честное признание.
Сегодня действительно так получилось, что когда я думала, что же такое рассказать на эту тему, трудность заключается в том, что у каждого очень много историй личных, которые могут послужить таким примером. Но они все приблизительно в одной плоскости расположены. Меняются только обстоятельства места, обстоятельства образа действия, а так суть приблизительно ясна. Я подумала, а что же, если мы немножечко поднимем планку и посмотрим, какие в поле нашего зрения примеры. И вы знаете, удивительно совпало, что ваш пример из Оптиной пустыни и мой пример из Оптиной пустыни. Я узнала об Оптиной пустыне, ну, наверное, года через два после крещения, когда меня друзья пригласили вместе с ними поехать к одному их знакомому батюшке в глубине Ивановской области. Батюшка удивительным был тем, что он был блестящим аспирантом исторического факультета МГУ, написал диссертацию и собирался жениться на англичанке. И вдруг, к изумлению всех его знавших, он пошел, причем это было достаточно трудно, потому что это были 70-е годы, добился того, что его экстерном приняли экзамены в семинарии, пошел в академию. Одним словом, совершенно крутым образом поменял всю свою жизнь, никто ничего не понял. И потом его рукоположили целибатом, что бывало иногда в советские времена, просто потому что образованных священников, получивших высшее мирское образование, тогда было очень мало в силу колоссального сопротивления государства. И если уж такое случалось, то, естественно, такими людьми дорожили. Но он, конечно, размечтался о кренделях небесных, но послали его служить в глубинную Ивановскую деревню. Но это отдельный сюжет. Всех, конечно, интересовало, почему вдруг, что с ним случилось. Конечно, как говорится, ищите женщину, и женщина там была. Но женщина очень пожилого возраста. Готовя свою диссертацию, он познакомился с Надеждой Александровной Павлович. В двух словах расскажу тем радиослушателям, которые о ней не слышали. Это такой удивительный пример молодежи Серебряного века. Девушка из хорошей семьи, закончившая классическую гимназию и высшие женские курсы, вхожая в литературные и художественные богемные круги, многих знаменитых поэтов знавшая лично. И вот случается революция. Ну и тут, наверное, эпиграфом можно поставить строку Маяковского: «Я с высот поэзии бросаюсь в коммунизм». Это вот то, что с многими из них произошло, поскольку были молодые и энергичные. Сидеть дома она не могла, когда такие колоссальные события. Она пошла работать в пролеткульт. Познакомилась там с кучей народа, что важно, потому что именно эти люди потом помогли ей спасти оптинского старца Нектария. И там все в ее судьбе удивительно промыслительно, потому что она узнала об Оптиной, ну, она о ней слышала, но она узнала именно вот как о месте, куда надо бы съездить, пока ее еще не закрыли и не разорили, от Блока. С Блоком она познакомилась, когда поехала в Петроград, чтобы открыть там отделение Всероссийского союза поэтов, и очень агитировала Блока стать его председателем. Но Блок был уже смертельно болен, но они очень подружились. И меня потрясло, когда я это читала потом уже, о чем они говорили. Наверное, о многом, но он ей на память оставил, вы не поверите, «Добротолюбие», первый том, с его пометками на полях. Можно представить, о чем они говорили. Она всю жизнь хранила Евангелие и вот этот первый том «Добротолюбия». И когда ей было очень плохо, да, Блок скончался, когда обстоятельства как-то резко стали меняться, может быть, стали открываться глаза, романтический флёр революционный немножечко полинял. Она по совету друзей решила поехать в Оптину. И первый раз ее отец Нектарий не принял. Когда ему рассказали про какой-то пролеткульт, он пришел в ужас и сказал, что не надо, не надо. Но через полгода она опять приехала. К тому времени Оптина была уже закрыта. Это была сельскохозяйственная артель, Оптина-Пустынь так называлась. Но монахов, которые еще не попали под раздачу, их еще оставили там доживать. И при ней, собственно, начались вот все мытарства старца Нектария, поскольку его арестовали и отправили в тюрьму с прицелом на дальнейшие репрессии. И тогда пригодилось ее знакомство с Крупской, потому что она через Крупскую добилась, чтобы она сказала, что это ее родной дедушка, что он больной и старый, и чтобы вот под поручительство Крупской его отпустили. И чудо случилось, его отпустили. Ему только запретили жить почему-то в Калужской губернии. И ему пришлось вот доживать в Брянской области, потому что вот в границах Калужской губернии он был лишён возможности дожить свои последние годы. Она переселилась в Оптину, чтобы быть рядом с ним, стала директором музея краеведческого. И последние годы она просто вот была его основным духовным чадом, потому что, во-первых, и туда добираться тогда было сложно, и вообще времена были. Начало 20-х годов все было крайне трудно, и рядом с ним осталось очень мало людей. Когда старца не стало, она неимоверными совершенно трудами занялась разбором архива Оптиной пустыни, как музейный работник. Опять помогли связи. Правда, она там такую кипучую деятельность развела, что ее в конце концов выгнали из этой комиссии ликвидационной. Но она успела спасти весь Оптинский архив. Его в качестве материала для научной работы переправили в Москву, и он сохранился. К чему я все это рассказываю? С ней вообще очень много всего связано. Она очень помогла в 30-е годы отцу Сергию Мечеву. Она его практически из лагеря вытащила. Но опять связи в Красном Кресте. Всю жизнь была членом Союза писателей. Когда было совсем уж жестко, писала детские стихи и переводила Акынов с подстрочника, чем, собственно, занимались все, зарабатывая кусок хлеба. Но дело в том, что вот для меня пример доверия Богу все время она занималась тем, что пыталась сделать все, что можно и нельзя, чтобы присвоить Оптиной пустыне статус памятника культуры, охраняемого государством. Вообще-то для церкви в то время, в советское, это была катастрофа. Как только на церковь вешали табличку «Памятник культуры охраняется государством», в ней невозможно было без 30 тысяч согласований вбить ни одного гвоздя. И она просто начинала разрушаться, потому что ее невозможно было элементарно отремонтировать. Но в данном случае это было оправдано. Что было с Оптиной пустынью? Когда закончились все ликвидационные вот эти мероприятия, из нее сделали сначала дом отдыха имени Максима Горького, потом в конце 30-х по инициативе Берии плавно переделали дом отдыха в концлагерь. Вот, она немножко побыла концлагерем, началась война.
Для польских военнопленных.
Да, потом началась война, была 80 там, по-моему, 81 день оккупации, после чего на территории Оптины был эвакогоспиталь, а потом был фильтрационный лагерь. Mm-hmm. После войны там стояла военная часть, а потом началось самое страшное. Потом она оказалась никому не нужна. И вот тогда там оказалась ПТУ, тогда там растащили все кирпичи, которые можно было растащить. Храмы стояли, те, которые вообще еще стояли, стояли без крыш, ну, естественно, без глав. Все просто рушилось, потому что это... Ну, представить себе, что трактор едет по братскому кладбищу, и вот люди, которые были в те времена там, они говорили, что это невозможно передать. Вот ты идешь, и там треснутая пополам надгробная плита, на которой написано «Киреев», «Киреевский». И все вот в таком состоянии, погиб, померз фруктовый сад, в общем... Еще чуть-чуть, и это все развалилось бы в пыль. И вот в этом, в этих условиях человек настолько доверял Богу, что в 1974 году вожделенный статус был присвоен. И, по крайней мере, нельзя было растащить оставшиеся кирпичи, чтобы потом можно было из этих кирпичей хоть что-то сложить. Надежда Александровна умерла в 80-м году. До передачи Оптиной государству оставалось всего-навсего 7 лет.
Дотянула, да, эту эстафету?
Вот, поэтому для меня это всегда был совершенно колоссальный пример того, как можно довериться на всю жизнь.
Удивительная история. Спасибо,
да,
Марин.
Да, мы еще к ней сегодня вернемся. Светлые истории на радио Вера. Дорогие друзья, сегодня их рассказываем вам мы, игумен Свято-Веденской Макарьевской Жабынской пустыни Назарий Рыпин, Анна Леонтьева, Марина Борисова, Кира Варентьева. Очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера» продолжаются, дорогие наши слушатели и зрители. Да, сегодня их рассказываем вам мы, игумен Свято-Веденской Макарьевской Жабынской пустыни Назарий Рыпин, Анна Леонтьева, Марина Борисова, Кира Варентьева. Тема у нас «Полное доверие Богу». История о том, как человек в чем-то настолько доверился Богу, и Бог явно ответил на его молитвы, хотя очень часто это доверие казалось... людям в миру полным безрассудством. Вы знаете, Марина, спасибо вам огромное за вашу историю, точнее, не за вашу, но так любезно рассказанную нам в конце первой части этой программы, потому что действительно комментировать только портить. Тут, конечно, невероятное мужество, когда женщина в какую-то мироносицу просто превращается в тяжелейшие времена. И я вспоминаю, как... однажды у нас в гостях был специалист по новомученикам и исповедникам российским, но человек, который вот изучает, поднимает их жития из Свято-Тихонского университета. Они же этим непосредственно занимаются, в том числе бутовским полигоном, изучают жития, публикуют там. У них серьезная научная работа идет. И я задала ему вопрос после того, как он долго-долго рассказывал о том, какие пытки приходилось терпеть новомученикам, какие испытания, не только физические, но и душевные, и психические, и издевательства, и допросы. Но ведь мученичество, оно ведь бывает вот невидимым совершенно. То есть человек может прекрасно выглядеть, будто бы светиться от счастья, а внутри у него бывают ну, просто окровавленные куски. И это тоже часть нашей жизни. Это тоже так бывает. И я его спросила, вот где взять мужество, когда испытания придут? Он говорит, вы знаете, мужество копится в благополучные времена. Вот оно копится по капле молитвами, пощениями, бдением, доверием к Богу. И вот трудные времена – это твой экзамен. трудные времена, а они у каждого свои, у каждого наступает эта трудная минута. И вот тут, конечно, жизнь – полное преодоление. Марина сегодня нам рассказала прекрасным языком, простите меня. Постоянное преодоление, да, отец Назарий? Удивительно.
Да, безусловно, без этого невозможно. Когда ты пребываешь в этом внутреннем каком-то сосредоточении, в правильном духе, в доверии Богу, то, конечно, дает мужество в какие-то сложные времена. Кто-то из древних еще говорит, что мученичество невозможно без смирения подлинного. То есть любой мученик очень смиренный человек, тот, кто доверился Богу настолько, что предает себя на эти мучения. А смирение, конечно, стяжается постоянным трудом, познанием себя, падениями порой. Это не какой-то там путь к небу.
Бесконечного восхождения.
Да, такого парения, там, шорохом крыльев красивым. Это чаще всего как раз падения, ошибки, какие-то шишки, удары, ссадины. Только так, ползком, ничком. Когда познаешь, кто ты, и кто ты без Бога, и каков милостивый Бог, и как часто мы забываем его, предаем, где-то теряем, но все-таки осознаем свою немощь, возвращаемся и идем за ним по его стопам.
Отец Назарий, ну вот ползком, ничком, мученичество, смирение, конечно, термины таковы, что если человек незнакомый пока еще с Богом, с духовной жизнью, может, конечно, испугаться. Давайте мы как-нибудь приободрим наших дорогих слушателей, которые еще только проторивают дорожку к храму, еще только смотрят в сторону церкви святой.
Пугаться не надо, конечно же. На самом деле путь вверх – это путь радости. Путь света. Очень многих открытий для себя, знакомств. Мы говорим уже о том, когда человек как-то ближе знакомится с внутренним путем. Хотя при этих падениях никто не отнимает радости. Это как бы две стороны. То есть даже когда ты падаешь под тяжестью креста, все равно ты имеешь утешение, имеешь очень много светлых моментов, переживаний, чувств. Все равно христианство – это религия света и радости.
Спасибо.
Господь нас создал для радости прежде всего. Просто по-разному она приобретается, но это у каждого свой опыт.
Угу. Как сказал кто-то тоже, что трудности, они же распинают ветхого человека в первую очередь. То есть, чтобы ты почувствовал вот эту вот Божью радость, тебе нужно сначала как-то это преодолеть свою ветхую часть. Это больно очень.
Совершенно верно. Как кто-то из древних преподобных говорил, что змея, прежде чем для того, чтобы сбросить свою шкуру, ветхую одежду, она протискивает сквозь тесные камни какие-то, чтобы себе это как чулок снять. Ну, бывает больно. По-другому нельзя.
Кира, мне кажется, что люди, которые только приходят в церковь, да, и которые вот еще не знакомы с тем, что такое мученичество, это очень сложно вообще объяснить. Да, как не объяснить, что такое юродство, например.
Ну, как мы можем вообще объяснить, да?
Я вот помню, что феномен. Меня больше всего поражали вот эти подвиги юродивых. Я думаю, зачем они так делали? Ну, когда вот я по юности читала.
Ну, говорят, что самый тяжелый тип святости. Принимать добровольное безумие.
Один из самых, пожалуй, наравне с мученичеством.
Да.
Только такой.
По поводу святости и юродства. Я помню, когда только первые шаги делала в церковной жизни, но неофесту – это вообще такое детство, хотя ты взрослый человек, но очень много детских реакций. И было ужасно завидно, что вот подружкам благословили чётки, а мне все никак нельзя и нельзя. Я что-то пришла такая обиженная к своему наставнику, говорю, ну что вот, ну все, вон, посмотрите, они все с чётками. Он говорит, читай по костяшкам пальцев и желательно шепотом, но проговаривай вслух. Я на него смотрю, говорю, а как, а в метро? Он говорит, и очень хорошо, все подумают, что ты сумасшедшая, и никто не будет к тебе приставать.
Кстати, о юродивой.
Да, какое интересное предложение. Для смирения хорошо, кстати.
Да-да-да.
Анечка.
А я хотела, знаете, рассказать историю. Она, на самом деле, тяжелейшая, но она именно вот как удивительно повернулась один раз в моей жизни молитва. Значит, с мужем стали, дети еще были маленькие, и с мужем стали происходить какие-то странности. Значит, началось с того, что он перестал застегивать утром вот эти запонки, вдевать в рубашку. Я начала ему помогать. Потом прошло какое-то время, и он стал как-то плохо ходить. В общем, вот что-то такое с ним происходило, какое-то загадочное совершенно... что-то внутри его организма, чего мы совершенно ни он, ни я не понимали. И я помню, что под Новый год как-то стало совсем, вот совсем прямо нехорошо, потому что он просто реально плохо ходил, у него плохо слушались руки и ноги. И мы отправили у мужа брата, главный нейрохирург Татарстана, мы отправили его на Новый год туда, а я осталась с детьми. И... Ну, естественно, там главный нейрохирург, он знает всех светил, но это были новогодние праздники. Да? Пришлось еще ждать, пока все выпьют шампанского и так далее. И потом, значит, пошли светила. Вот, и муж мне звонит и говорит, слушай, диагноз очень странный. Болезнь называется полинейропатия. Но, по сути, это не болезнь, а это как бы... Это просто как это, название симптомов. То есть полинейро, то есть постепенно нервы с периферии к центру начинают отказывать. Я говорю, так, и что будет? Он говорит, ну, светило, значит, это сказал так, что два варианта. Либо я выздоровею, либо, по-моему,
не выздоровею.
Да-да-да. Я тогда, помню, ехала к знакомой матушке вот помочь там цветочками украсть икону. Я было что-то такое. А, ну, конечно, это было уже Рождество, под Рождество, да, и я с этим вот, с этой информацией, я бы сказала, подъехала к храму, там такой храм большой, такой темный, огромный лик Христа на нем, и я просто ничего умнее не нашла, как просто нырнуть в сугроб и начать оттуда голосить. Ну вот я просто кувыркалась и голосила, и там как-то работница бедная, которая там в лавочке одна сидела в темноте, вот охраняла, она убежала куда-то, и ну, подумала, что какая-то бесноватая пришла. Ну, в общем, это был какой-то страшно тяжелый период. Мы с папой продали нашу квартиру, потому что нам нужны были врачи. Мужа лечили все, значит, к нему приезжал очень жесткий спортивный массажист, который всего его, значит, прорабатывал. К нему приезжал дяденька, ну, не буду подробно рассказывать, пропитывал его там травами, это тоже такое есть у нас в Москве. И, конечно, приезжал еще врач, которого я абсолютно и до сих пор считаю шарлатаном, потому что ну, он внушал вот, мужу какие-то хорошие, значит, мысли.
Установки на добро.
Рахманинов вот так вот уже
внушали. Его звали кинезиолог, но он никакой не был кинезиолог. Он что-то расспрашивал о детстве, поднимал вот так руку, опускал. Я застала Олега, когда он, воровато озираясь мужа, нес туда, вот в этот кабинет, где его лечили, святую воду. Я так говорю, это что такое? Он говорит, меня дополнительно вот еще... Я говорю, я сама тебя могу за бесплатно этим всем. Ну, потому что это стоило как-то бешеных денег, естественно, все. Вот. И, но как бы становилось все хуже и хуже, и очень скоро вот муж уже просто лежал. И я вокруг него, значит, крутилась с этими детьми и не понимала совершенно, что делать. Естественно, молилась. И вот, знаете, в один день у меня была такая икона, большая такая, она и сейчас есть. Папа мне её подарил, там эпизоды из жизни Богородицы, и она такая старинная, и папа ее там оливой немножечко потёр, я её очень люблю. И я перед этой иконой стояла и думала, что вот как мне помолиться. И я сказала так. Это со мной неожиданно произошло. Это как бы это не я как будто сказала. Я сказала: «Господи, я приму любое твое решение. Я очень хочу, чтобы Олег остался, и я не смогу без него воспитать детей и вырастить. Но пусть будет воля твоя, а не моя». И мне даже стало очень страшно после того, как я это сказала. Знаете, как это слово, как большая птица выпорхнула из его груди. И, ребят, с этого дня, с этого момента муж стал выздоравливать. У меня было такое ощущение, что вот я все положила на Бога. То есть я сделала все, что могла. Да? Я продала квартиру, я задействовала всех врачей, каких можно было задействовать. Вот, но как будто, знаете, с этого момента Бог сказал: «Ладно, пусть». И вот я помню, как это медленно, как он начинал двигаться, как он начинал ходить. И вот уже это было, соответственно, Рождество, да, и уже после Рождества, и потом наступила весна, и вот яркое мартовское солнце такое левитановское, и мы идем, и Олег уже идет ножками по дорожке. И это такое счастье, и это... Ну вот это прям было, знаете, это было такое счастье. И вот такую я запомнила эту молитву. И я даже не знаю, понимаете, как это я могла произнести. Оно вот само произнеслось.
Аня, мы не знали, что у Олега был такой эпизод.
Да.
Ты никогда не рассказывала.
Я вот буквально вас слушала и вспомнила, да. И Господь на много лет вернул нам его.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Пронзительные сегодня светлые истории рассказываем вам мы. Игумен Свято-Веденской Макарьевской Жабынской пустыни Назарий Рыпин, Марина Борисова, Анна Леонтьева, меня зовут Кира Лаврентьева. Мы продолжаем рассказывать их. Пожалуйста, не только слушайте, но смотрите на сайте radiovera.ru, в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Может быть, а не может быть, а точно, дорогие наши слушатели, и у вас были какие-то истории доверия к Богу. Пожалуйста, пишите свои комментарии. Время от времени мы их стараемся читать. Будьте с нами, нам очень важна обратная связь.
И истории нам пишите,
да,
пожалуйста.
Пожалуйста, пишите, потому что мы тогда чувствуем, что мы тут их не для себя рассказываем, а как это вот все-таки вместе с вами находимся в формате этой программы. И вот эта общность, она, конечно, для нас очень важна. Аня, это вообще...
Ой, а вы сможете как-то ответить, вот, ну, как-то это прокомментировать? Вообще...
Прокомментировать? Ну, действительно, Господь дал вам в уста то, что вам нужно было произнести, действительно понять, осознать и довериться Богу. И это как раз то, о чем и апостол говорит, что порой мы, Дух Святый, прежде прошения нашего знает, что мы должны произнести, и вкладывает нам эти уста, эти слова в наши уста, безусловно. Такое бывает. И это мужество души одновременно. Мне вспоминается свой собственный случай. Вот, кажется, рассказ, вдруг я вспомнил. Это был 2009 год. И как-то я умудрился сальмонеллез подцепить. И это очень...
Неприятная болезнь.
Неприятная, даже умирают от него.
Да, тяжело очень.
Да, и я ехал на всеночные бдения. И вдруг я как-то понимаю, что меня как-то печет. Потом все больше, какая-то огромная пробка, в которую я попал... Это в Санкт-Петербурге было в тот момент. И вдруг я понимаю, что я уже вообще никуда ехать не могу. У меня же температура за 40. Начинается перебой с сердцем. Я там куда-то съезжаю на обочину. Благо, это было на Крестовском острове. Я понимаю, что у меня уже как-то, в общем, совсем все плохо. И вот где-то вот конец, видимо, близок уже. Я понимаю, что сейчас осознание уже потеряли что-то. И как-то я думаю, ну, Господи, ну, так, значит, так. Вот как-то внутренне принял, что исход может быть любой. Я сейчас так раз вспоминаю. И что-то произошло тоже. Меня начало прочищать все, что только могло из меня выйти во всех видах. Прости за подробности. И я выпил воды, какой-то абсорбент.
И начал жевать.
Да, я вызвал скорую.
Начали жевать,
вот, и меня уже в реанимацию привезли, и как-то да что-то стало возвращаться, то есть ухудшение остановилось в этот момент. Вот, это, конечно, страшно.
Жизнь вернулась.
Да, да, да. И со старцем Нектарием, кстати, у меня вспомнилась история. Про Надежду Александровну Павловичу рассказали. Это были Холмище, село Холмище, где старец Нектарий доживал свои последние годы в изгнании. А мой знакомый в Санкт-Петербурге, его день обращения был именно день памяти старца Нектария. Это 90-е годы, 12 мая. И я его однажды привез на эту могилку, совершенно заброшенное кладбище сейчас, туда вообще трудно доехать. И он увидел это все, говорит: «Бочка, я хочу вот сделать ограду, хороший крест поставить, сделать ограду». Это полный лес, там вообще ничего нет, там даже доехать сложно, вот в это лесное кладбище. От села ничего не осталось, по-моему, где-то два дома на отдалении от огромного села, руины храма и под пустыня. Вот, страшная дорога, и как раз мы строили небольшой храм в 17-м году, и вдруг вот человек, который должен был устанавливать, это кузнец, он приехал, и как-то вот прям все собралось, и мы в октябрьское дождливое утро поехали на это кладбище, нашли какой-то вездеход ГАЗ-66 с манипулятором, как-то заехали. Еще на легковой машине. Я вот потом вспоминаю с ужасом, как мы вообще туда заехали, потому что я на легковой машине еще смог заехать, потому что еле-еле этот вездеход трехосный выехал оттуда. И какой-то генератор, и, в общем, смогли залить бетон, но это было невероятно. То есть вот куда-то в пустыню уехать, и было видно, что старец Нектарий нам помогал во всем этом. Залили этот фундамент, потом привезли и установили эту ограду уже в более хорошую погоду весной. Потом поставили крест, и вот такое прям было чудо. Чудо какого-то уже доверия Богу, потому что мы не усомнились, куда мы едем. Это сложно представить. Вот какие-то огромные рытвины с водой, страшная грязь, это все вот так вот едет, качаясь на ходу. И тем не менее все получилось. Завезли туда весь материал с трудом. Но вот в один день все, мы с утра до вечера все закончили, залили и уехали.
Удивительная программа у вас сегодня, конечно. Спасибо огромное, отец Назарий, Аня, Марина. Вы знаете, я, конечно, за многие годы, я думаю, мои коллеги меня понимают, очень притомилась рассказывать историю про себя, потому что это очень тяжело, у нас много зрителей, и понятное дело, что понять нас тоже можно по-разному, и раскрывать вот так каждый раз, в общем-то, свою душу довольно тяжко, но, учитывая, какой у нас сегодня час получился, я понимаю, что неправильно и нечестно будет говорить, рассказывать историю со слов одна моя подруга или какая-то моя знакомая или еще кто-нибудь, поэтому давайте прямо уж играть по-честному, рассказываем, как есть. Много ситуаций было, конечно, когда действительно, вопреки всему, идешь по воде, уже ни на что не надеешься, и уже как будто бы нету никого, кроме Христа. Я думаю, каждый верующий человек, да и, может быть, и неверующий, как мы все же сталкиваемся с одними и теми же ситуациями. И даже неверующий становится верующим и на войне, и в падающем самолете, и в каких-то тяжелых ситуациях, и в больницах. Поэтому рано или поздно перед каждым, наверное, встает какой-то выбор, какой-то вопрос, какое-то побуждение к молитве, пусть куцей, неумелой, первой. Но я думаю, что проблеск какой-то вечной жизни, он проявляется в жизни каждого человека. Вот у меня была ситуация, вторые роды были очень тяжелые, там, на грани жизни и смерти, и я очень боялась третьих, естественно, как любая женщина, я переживала, мне порекомендовали врача, я к нему пришла, и в ходе взаимодействия с этим врачом я поняла, что я не могу с ним оставаться, и не могу доверить ему свою жизнь, несмотря на все похвальбы, которые я слышала в его сторону, и несмотря на потрясающие отзывы и рейтинг, это был дорогой медицинский центр, я вижу, что человек меня не понимает. Вы знаете, вот это очень тяжело, когда ты максимально стараешься поймать волну,
чтобы вы друг друга понимали с врачом или с любым другим человеком без слов, чтобы он на самом деле чувствовал твое состояние.
Конечно.
А он каждую мою жалобу почему-то рассматривал как панику или депрессию. Ну вот вы знаете, я вот сразу хочу предупредить, уважаемые врачи, пожалуйста, не идите по этому пагубному пути, потому что как только вы начинаете считать себя хорошими специалистами, как во всех профессиях, есть риск опростоволоситься. Вот мы, например, все время на себе это испытываем, как только думаешь, что вот я сейчас проведу программу, это начинается просто фиаско. Поэтому уже никто так не думаем и ничего о себе такого не мыслим. Вот. И также точно в этой профессии никто не безгрешен, все одинаково под луной, ничто не ново. И вижу, что все, что я ему говорю, объективное и честное, он списывает на какую-то панику. Потом, значит, добавилось, что он вообще, в принципе, очень неуважительный, начал общаться со мной. То есть, знаете, вот так вот как-то очень это было стрёмно, говоря молодежным языком, потому что женщина в состоянии уязвимости, она очень надеется на медперсонал, она очень доверяет ему. И вот этот вот момент немощи, подхватить тебя в немощи, он крайне важен со стороны вот врача. И я прихожу домой, но, естественно, все-таки эмоционально присутствует, там гормоны, все дела, уже поздно, 9-й месяц, все, мне там рожать через неделю. И я пишу тогда, на социальной сети еще была не запрещена, и я там пишу, что все погибло, что врач известный, светило, которого мне рекомендовали, нет у нас с ним никакого контакта, не хочу я, в общем, оставаться в этом роддоме, не хочу идти с ним по этому непростому пути родовспоможения, и полное отчаяние. И не знаю, что делать. Потому, почему? Потому что сложный был момент, мне нужно было рожать в определенных условиях, ну, там бывают у каждого какие-то такие всякие моменты, я думаю, женщины меня поймут. И пишет мне среди 100 000 комментариев, я это написала там в большом женском форуме, и пишет мне один комментарий, на который я обратила внимание. Одна женщина, зовут ее Евгения Ульева, нами любимая на Радио Вера, теперь она психолог, многодетная мама, большой души человек. Она мне пишет как своей, как будто мы знакомы, вот каждый день общаемся. Она говорит: Кирочка, дорогая, тебе не нужно оставаться с этим врачом. Вот у меня есть мой врач, и она тебе поможет, напиши. А там, знаете, ну миллион таких комментариев. Вот мой, напишите моему. Там 100 сообщений. Но почему-то я ее не знала, я обратила внимание на ее сообщение. Ведь это же тоже, ну, удивительная история. Я беру и пишу ее врачу, не знаю почему. Пишу: здравствуйте, я Женя Ульева, это очень странно. Я ничего о вас не знаю, но вот она так сказала мне сделать, вам сказала написать. Ну, то есть это бред, я бы в другой ситуации так не сделала. Ага. Она говорит: вы знаете, я в отпуске, но есть главврач вот этого замечательного другого центра, этой же сети, напишите ей. Я говорю: да у меня на главврача денег никогда не хватит, простите. Ну, то есть это же невозможно, в таких центрах очень дорого. Угу. С главврачом проводить такие манипуляции. Говорит: а вы все равно напишите, там вот поглядим. И чудо заключается в том, что я пишу главврачу, ее знает полстраны. Угу. Она мне отвечает совершенно спокойно, что: Кирочка, да, такая ситуация, вот давайте, раз вы вот от той, а потом вот от той, а потом от той, которых я всех горячо уважаю, люблю, да, которых я, в общем, горячо уважаю, люблю, пожалуйста, приходите. И так получилось, что как-то вот совершенно по удоборивой цене она меня вот как-то приняла, и все прошло очень благополучно, и тогда очень пригодились новейшие технологии, которые были именно в этом центре, сейчас они уже есть везде. Да, представляете? И, в общем, как-то, милости Божьей, все разрешилось. И Женя после этого стала большой подругой мне. Она стала частой гостьей на Радио Вера. И многим людям помогла. Я вкратце расскажу. У нее онкология в тяжелой форме была несколько лет назад. Сейчас она, слава богу, в ремиссии. Но понятное дело, что проблемы со здоровьем имеют место быть после нескольких химий тяжелых и, соответственно, там, связанных с этим испытаний.
Она еще делает периодически эти жуткие операции.
Она делает жуткие операции, чтобы поддержать свое здоровье, потому что там, естественно, есть последствия. Но что удивительно, она поддерживает огромное количество человек, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Я не знаю, только ленивый мне не сказал, что вот у меня была болезнь, я обратился к Жене, она меня так поддержала, я ее преодолел, и теперь я ок. Или там, теперь я стараюсь тоже ее преодолевать в меру там своих сил. То есть речь о том, что человек вот в совершенно безвыходной ситуации, вот возвращаясь к Жене, настолько доверился Богу и настолько вот просто расслабился, что ли, в его руках через боль, через страдания, пропустил ее сквозь себя.
Да, там
что теперь помогает
Богу.
Огромному количеству, да. Огромному количеству людей. Да, и мне в том числе. Вот, да, дорогие мы, наши зрители, дорогие коллеги, батюшка, я, конечно, доверием особым не отличаюсь, нам всем нужно учиться, хочу научиться, но не всегда получается. Но вот в той ситуации, когда действительно я пришла, сложила абсолютно вот руки и говорю, так, все, стоп, я просто не знаю, что делать, буквально за 40 минут все решилось, за 40 минут. И таких ситуаций очень много было в жизни, и касающихся детей, и родителей наших, и нас. Слава Богу за все, верую, Господи, помоги моему неверию. Так что вот так вот. Идем, падаем, встаем. Да, отец Назарий?
Да.
Я вас уже сегодня называла отцом Нектарием. Кто да. знает, может быть, отец Нектарий тоже как-то
меня
невидимо.
Тысячу раз называли Нектарием.
О, ничего себе.
Но когда меня постригали, он еще не был канонизирован. Это еще был 95-й год.
Так что вот так, дорогие наши слушатели, зрители. Спасибо огромное за вашу историю, коллеги. Спасибо огромное, отец Назарий, за то, что приехали к нам, за то, что поделились сокровенным, личным. Я думаю, что многим это пойдет на пользу, на духовную пользу.
Спасибо вам.
Именно для этого мы здесь спасибо, все да, и находимся. Спасибо большое, светлой истории на Радио Вера. И в этом часе с нами был игумен Свято-Веденской, Макарьевской, Жабынской пустыни Назарий Рыпин. Также в студии сегодня у микрофонов рассказывали свои истории мои коллеги Марина Борисова, Анна Леонтьева. Меня зовут Кира Лаврентьева. Смотрите светлые истории на сайте радиовера.ру и в группе Радио Вера во ВКонтакте. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлые истории.